Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
Всем здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мардан. А, значит, друзья мои, трансляция на Ютубе началась, соответственно, подключаемся. Кто подключился, нажимаем кнопку «Нравится». Ну, в общем, все как обычно. И подписываемся на Ютуб-канал «Радио «Комсомольская правда». А, понимаете ли, в чем проблема? Вот из недели в неделю начинаю обдумывать один и тот же вопрос. Два дня выпадают из повестки, и, в общем, случаются какие-то важные, интересные вещи, а мы их не обсуждаем, мы их откладываем на два дня, субботу, воскресенье, и, в общем, а к понедельнику, к утру я начинаю рефлексировать, а не протухла ли новость. Вот. А с другой стороны, тоже надо отдыхать, а может быть, в субботу имеет смысл проводить еще дополнительный стрим. Ну, посмотрим. А, собственно, к чему все это? Все это к тому, что в списке русских нобелевских лауреатов прибавилось. Там появился Дмитрий Андреевич Муратов, главный редактор, бессменный главный редактор «Новой газеты». Давайте об этом поговорим, потому что при всем при том, что место «Новой газеты», ну вот, собственно, на медийном рынке абсолютно ничтожное. Ну, я просто привык мерить такими очень скучными категориями, типа тираж, рекламные продажи, аудитория и прочее. Вот, мне оппонент, конечно, ответит, что это, в общем, крайне узкий и близорукий взгляд, потому что роль любого средства массовой информации определяется влиянием, местом в истории часто и так далее, и так далее, и так далее. И, в общем, будут где-то правы, потому что, ну вот, как писали злые оппоненты в Фейсбуке, что Сунгоркину же главному редактору «Комсомолки» не дали Нобелевскую премию, хотя он возглавляет самую большую, самую массовую газету России. Да, не дали. А дали Муратову, который издает «Новую газету». Я однажды ее даже купил в бумажном виде. Я человек, который занимается медиа всю свою жизнь. Я однажды купил «Новую газету» в бумажном виде. Не помню, сколько она стоила. Это было довольно много лет назад. А просто было любопытно. Ну, то есть вышло, видимо, какое-то очередное расследование. Было опять обсуждение. Здесь тоже вот характерно нужно отметить, что «Новая газета» существует в общественном пространстве всегда в пересказе. Скорее всего, вот вы, слушатели, вы не знаете ни одного человека, который бы лично читал «Новую газету». Скорее всего, вы тоже никогда в жизни лично «Новую газету» не читали ни в бумажном, ни в электронном виде. Но, тем не менее, вы, ну, скорее всего, знали, что она есть, что, в общем, как бы написана какая-то очередная громкая статья и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, однажды я купил «Новую газету», ну, просто из любопытства, а что же это такое, о чем все говорят, что я упустил в своей жизни, а был поражен. Был поражен. То есть мне там на глаза попалось... Ну, это был какой-то такой проходной номер, он был негромкий, там не было ничего ни про чеченских геев, ни про преступления федеральных войск в Чечне. Ну, вот про что они там 20 с лишним лет писали в основном. А там была некая статья, которая занимала аж то ли 4, то ли 5 страниц. Чтобы вы понимали, это невозможно. Для газеты, ну вот в каком-то, я не знаю, там это были, видимо, 10-е уже годы, конец 10-х годов, это невозможно представить. Газета никогда не публикует такого размера статей, потому что никто таких статей в газете не читает. Одна, максимум две полосы на разворот. И тем не менее, Нобелевская премия. Давайте обсудим, почему же это произошло. Но начнем с другого. Первый вопрос, который возник у многих, с чем был связан такой дружный энтузиазм российской власти, власть придержащих, вот так. Это люди были и непосредственно обремененные властью, потому что с официальным поздравлением к Муратову обратилось и российское правительство. Была отправлена, ну, судя по всему, телеграмма за подписью премьер-министра Мишустина. Песков поздравил тоже, сказал, поздравляем и все такое прочее. Ну и все, и влиятельные российские пропагандисты так их принято называть, ну, в общем, тоже проявили сдержанность, и никто не стал бросать в Дмитрия Андреевича какашками, ну, за исключением Дмитрия Киселева. Дмитрий Киселев – это главный редактор главного государственного информационного агентства РИА и, соответственно, один из двух главных телевизионных ведущих. Вот он написал, ну, то, что, в общем, как бы и написал бы, наверное, любой человек, у которого есть действительно собственная политическая позиция. О том, что а что нам радоваться за Муратова? Ну, любой, кто читал время от времени «Новую газету» и знает, какую политическую, идеологическую позицию исповедовала с самого начала «Новая газета», с чего нам радоваться? Ну, я вот, например, я помню эти статьи про Чечню. Я помню там эти расследования про полковника Буданова. Я помню там, с какой яростью «Новая газета» защищала педофила Дмитриева, отказываясь вообще принимать любые другие альтернативные версии. С чего радоваться? Ну, чисто по-человечески. Но Дмитрий Киселев оказался в данном случае в одиночестве. Никто его не поддержал, все остальные, в общем, проявили политическую зрелость, прислушались к тому, что, видимо, там транслировалось из-за зубчатых стен. И, в общем, ну, кто-то отмолчался, кто-то, в общем, сказал так, почти политкорректно. Я думаю, что, конечно же, вот эта вот сдержанность и даже такой сдержанный энтузиазм российской власти относительно награждения Муратова объясняется очень просто. Шансы Навального получить Нобелевскую премию мира за 2020 год были невероятно высоки. Мы касались этой истории, я не помню, то ли в пятницу, то ли в четверг, ну так вот, мельком в проброс, то, что называется. Но никакого проброса не было, об этом говорили последние месяцев пять. Говорили как, в общем, о вероятности крайне высокой. И если посмотреть на ставки букмекеров, которые традиционно имеют место быть вот по любому политическому событию, в том числе по присуждению Нобелевки, значит, Нобелевской премии мира и Нобелевки в области литературы, там тоже ставки всегда делаются. Навальный был в числе фаворитов. И это, конечно, был страшный сон российской власти. Ну, все привыкли к тому, что вот эти вот непрерывные, а многолетние, многодесятилетние сложные отношения отечественной власти, империи, давайте ее так в кавычках назовем, с Нобелевскими лауреатами, они все остались до 91-го года. Ну, кто стал Нобелевскими лауреатами? Неважно, там, по литературе или нет. Просто есть несколько абсолютно знаковых фамилий. Бунина отодвигаем в сторону. Он, в общем, остался там в статусе именно писателя, хотя политическая позиция Ивана Бунина, ну, она тоже осталась в истории, не будем на ней сейчас останавливаться. Там был Шолохов, там был Пастернак, которому пришлось отказаться от премии, ему пришлось отказаться от премии. А там был Солженицын. Тут как бы две последние там самые громкие, самые скандальные премии, которые принесли невероятное количество проблем российской власти, а на протяжении десятилетий, конечно же, наблюдалась преемственность власти, кто бы там в условном Кремле не сидел, условный государь-император, да, который сидел, конечно же, в Петербурге, условный Сталин, который, конечно же, сидел в Кунцево, а не в каком-нибудь Кремле, или условный Ельцин и Путин. Все равно преемственность есть по-любому. Был Солженицын, и потом советская власть получила еще Сахарова. Но все это было до 91 года, и, в принципе, все эти травмы были изжиты. И вот вероятность получения очередной травмы, очередной, не знаю, сломанной руки или ноги или ребра в виде Навального, да, эта вероятность была крайне высока. Но пронесло, слава тебе, Господи, пронесло. Премию, Нобелевскую премию мира дали абсолютно системному, абсолютно понятному, привычному, дорогому, родному Дмитрию Андреевичу Муратову, бессменному главному редактору «Новой газеты». Неплохо. Я считаю, что, в общем, очень хорошо закончилась неделя, и многие вздохнули с облегчением, и действительно, может быть, даже выпили рюмку за его здоровье, и, может быть, даже позвонили, я не поверите, может, ну хорошо, отправили сообщение в WhatsApp какое-нибудь с мемасиком смешным. Вот, я думаю, что было примерно так. Потому что, ну, Муратов как лицо оппозиции, это довольно смехотворно. Ну, вот я сейчас буду, наверное, юношески категоричен, и, наверное, это не очень прилично для взрослого человека. Ну уж простите мне эту слабость. Но в 2021 году, уже в конце 2021 года, всерьез говорить об оппозиционности «Новой газеты» и Муратова немножечко стыдно. Ну, правда. То есть газета, которая, конечно, там в числе основателей изначально был Горбачев, ну, не более чем формальная фигура. А, ну, давайте обсудим, а вот все эти десятилетия, кто «Новую газету» финансировал. Издавать газету, даже еженедельную, но, тем не менее, регулярно делающую расследование, а расследование – вещь дорогостоящая. То есть тебе нужно платить зарплату журналисту как минимум, а он напишет, там, в лучшем случае, один текст в полгода. Деньги нужны. Сейчас вернемся, через короткий перерыв продолжим. Я для зрителей Ютуба, конечно же, остаюсь. Не отключайтесь.
Утренний Мардан. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. А давайте продолжим разговор про нового русского лауреата Нобелевской премии Дмитрия Муратова, бессменного главного редактора «Новой газеты». Так, я, знаете, как бы вот мы сейчас проявляем постыдный сексизм. Вот, а я обязан, конечно же, упомянуть про второго человека, вместе с которым он получил эту премию, Мария Рессе, вот, которую называют филиппинской журналисткой. И тут, в общем, опять смешно. Вот ровно то же самое, как танзанийский писатель получил Нобелевку по литературе. Ну, хотя из Танзании он уехал в детском возрасте, всю жизнь живет в Британии и преподает английский язык в каком-то Кентском университете. Ну, в каком-то одном из пяти главных британских университетов. Вот то же самое и с Марией Ресс, которая филиппинская журналистка. Она американская журналистка. Ее в детстве еще родители увезли с Филиппин. Соответственно, она выросла в Штатах, она училась в Штатах, она работала в американских медиа, на CNN она работала. Но по какой-то странной причине вот она там села на тему и разоблачала филиппинский режим Дутерте, президент Дутерте. Ну, в общем, короче, обвиняла в том, что какая-то там такая азиатская коррупция, ну и все такое прочее. Для западного дискурса, конечно, она на первом месте стоит. Она, женщина, она представитель условных расово угнетенных народов. И она борется, ну, с такой понятной вещью под названием какая-то там коррупция, авторитаризм. Муратов для них на втором месте. Это мы в силу своего глубокого провинционализма предполагаем, что мир вращается вокруг нас, и всем только и дело было, кроме как решать, кому же дать премию, Муратову или Навальному, Навальному или Муратову. И дали, в конце концов, Муратову для того, чтобы не ссориться с Москвой, с Кремлем, с Путиным, и вот это вот все такое прочее. Низ Игорь предлагает следующее объяснение, почему Муратов, и вообще что за этим стоит. Значит, версия выглядит следующим образом. Дмитрий Муратов – это так называемые чемизовские, потому что последние годы, так сказать, в московских гостиных говорят открытым текстом, и никто, в общем, особо этого не стесняется и не отрицает, что «Новая газета» финансируется структурами Ростеха. Такой есть Сергей Адоньев, известный миллиардер. он является официальным, одним из главных спонсоров «Новой газеты». И его же называют одним из людей, вот, находящихся именно в орбите бизнес-интересов государственной корпорации «Ростех», которую возглавляет Сергей Чемезов. И, соответственно, вот эта вот история с Муратовым означает, что в будущем транзите власти, который по какой-то причине, вот которому по какой-то причине все продолжают готовиться, хотя Владимир Владимирович, я думаю, что вот смотрит через какое-то всевидящее око, какой-то специальный космический телевизор, читает эти отчеты, какой-нибудь там супер ФСО-2 и хохочет демонически, когда ему докладывают, что вот обсуждают тут все какой-то транзит власти. Какой транзит власти? Кто собирается куда уходить? Вот, вот в этом будущем вероятном транзите власти вероятно будет участвовать какое-то силовое крыло, какой-нибудь генерал будет номинироваться, а еще одно крыло альтернативное, безусловно, должно быть в России всегда так, потому что происходит, оно должно выражать чаяние вот оппозиционно настроенного общества и предлагается теперь Дмитрий Муратов. Вот он будет альтернативой Навального. Вот чемезовские, ростеховские придумали Муратова. А противостоять ему в этой конкурентной борьбе за место лидера оппозиционно настроенных россиян будет, соответственно, партия Ковальчуков, которая придумала партию «Новые люди» и возглавляет ее человек по фамилии Нечаев. Вот кроме того, что он предприниматель, и судя по первым каким-то кадрам, по первым комментариям, которые он дал, человек неприятный, нехаризматичный и совершенно не понимающий своей новой роли, но вот такой разводняк предлагается, так сказать, публике. То есть публике предлагается следующая версия. Забудьте про Навального. Навальный никто, звать его никак. Мировая за кулисами, вот мировая всемирная жаба от него отреклась. Он теперь будет сидеть там неизвестно сколько во Владимирской области. А выбирайте, что вам больше нравится. Вот если вам и не нравится Путин, пожалуйста, вам на выбор в ассортименте есть два кандидата. Есть Муратов, такой интеллигентный, весь мягкий, с бородой. И есть Нечаев, без бороды. Пока еще непонятно, приятный или неприятный, но предприниматель, либерал и все такое прочее. Вот такую версию предлагает Незыгарь. Я не знаю, нравится она вам или нет. Мне-то она кажется довольно смешной, потому что я по-другому трактовал бы эту историю. Действительно, присуждение Нобелевской премии Муратову – это вещь очень символичная. Мы же русские люди, а русские привыкли обращать внимание на символизм разного рода событий и даже предметов. Так вот, присуждение Нобелевской премии мира коллективным Западом, оно, конечно, символично, и оно означает следующее. А Западу внутренне близка и приятно, и он 30 лет ностальгирует по Горбачевской России, и он хотел бы горбачевизации 2.0. Ну и, собственно, вот связь «Новой газеты», ну и Муратова, соответственно, с эпохой Горбачева, она очевидна. Такой вот человек из системы, не радикал, исповедующий взгляды такой, знаете, хрестоматийной позднесоветской демшизы, с общечеловеческими ценностями какими-то, с европейским выбором, бесконфликтный по возможности, реформы изнутри и исподволь. То есть все должно происходить мягко, само собой, через распад государства. А горбачевизация означает именно распад государства. Мягко, но мягко, без революций. Вот это вот мечта. Вот, собственно, какие взгляды западных элит вполне олицетворяет собой Дмитрий Муратов. Это на мой взгляд, я тут без претензий абсолютно. Но это же и объясняет, почему Навальный для них слишком радикален. Во-первых, у него в анамнезе есть смешнейший момент под названием национализм. Ну, вот, кроме истеричного смеха, по-моему, ни у кого из серьезных, разумных людей это не вызывает. То есть для пропаганды это, конечно, неплохо использовать. Тему, что, о боже мой, Навальный известный нацик. Тут я хотел бы матерно срифмовать, но не буду. Это точно никого, в принципе, испугать не может, потому что, ну, это ж не помешало в свое время вручить Нобелевскую премию миру Нельсону Манделу. То есть, если уж вы говорите о настоящем национализме, таком вот густапсовом, то, конечно, Нельсон Мандела – прекрасный пример. Лех Валенса еще есть. Он, конечно, вроде бы как был по другой части, но поляк – это вообще синоним слова «современный европейский национализм». Хотя сейчас Валенсии никто бы Нобелевскую премию не дал. Это все же нужно учитывать время, в какое все это происходило. Сейчас, да, по нынешним временам Навальный, конечно, слишком радикален для западного, европейского и американского истеблишмента. То есть его время от времени патриотическая риторика, они это называют националистическая риторика, для нас все же коннотации слова национализм по-прежнему для многих остается плохой, негативной, поэтому мы ее меняем на синоним патриотическая риторика. Пусть будет так. Вот патриотическая риторика Навального о том, что там я за процветание России, бла-бла-бла, российские интересы. Ну, вот она как-то не очень укладывается в доминирующий тренд. Там это сейчас не очень в ходу. Там в ходу совсем другие вещи. Отсюда можно сделать вывод, что новая газета в лице, соответственно, своего главного редактора, вот эти вот новейшие глобальные западные тренды угадывала на протяжении... ну, как минимум двух последних десятилетий, очень точно. Вот она, возможно, даже она была, ну, плоть от плоти этого сообщества, соединена там единой нервной какой-то системой, капилляров кровеносных и так далее. И тема чеченских геев, конечно же, была не просто в кассу, а супер в кассу. Это вообще был самый главный материал, который новое написало за последние 25 лет. Вообще вот расследование про чеченских геев и обеспечило Дмитрию Андреевичу Муратову вот эти вот самые 1,19 миллиона американских долларов, которые он получит. Потому что, конечно же, защита сексуальных меньшинств. Так а что может быть важнее этого с точки зрения вот общечеловеческих ценностей? Вот вам и ответ. Вы помните, чтобы Навальный хоть раз выступил в защиту сексуальных меньшинств? Нет, я не помню. Более того, он в каждом своем инстаграмском посте, значит, выставлял свою традиционную семью с детьми, с женой. Я считаю, что это своего рода сексизм, своего рода скрытая гомофобия. И многие так это и считывали. Поэтому вот случилось то, что случилось. Все по справедливости, все по справедливости. После перерыва вернусь, на Ютубе остаюсь. Вот такой вам стих.
В семье и без меня, как говорится. Но, тем не менее, я вот олицетворяю собой. Ну, пусть кривенько, но образ будущего России.
Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину, рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский.
Плачу за всех!
Он разбирается в мировых трендах, строит прогнозы и знает, что надо делать.
Не слушайте вы людей, которые выучили несколько экономических фраз, терминов, и теперь ими щеголяют направо и налево. Наблатыкаются, понимаете, инфо-цыгане всякие, потом говорят, а давайте будем рот повышать, а давайте будем минимальный размер пенсии повышать.
По средам в 6 часов вечера по московскому времени слушайте «Экономику» с Никитой Кричевским на радио «Комсомольская правда».
А умные экономисты, да что там, себя даже не побоюсь, сидят на радио «Комсомольская правда».
Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. 8-967-200-97-02. Это WhatsApp, Telegram, Viber. Можете писать комментарии, вопросы. Ну, вы знаете, как-то довольно однообразно, потому что я наблюдаю это и в чате Ютуба. В Ютубе идет трансляция, о чем я забыл сообщить. Кто смотрит, нажимайте, пожалуйста, кнопку «Нравится». Но и в сообщениях в мессенджеры, ну, вот примерно одно и то же. 90% спрашивают, почему мы не начали с Собчака, почему мы говорим про какого-то никому неизвестного Муратова. Попробую в 30 секунд уложиться, потому что Собчак будет, потому что место Собчак, ну, сильно ниже, вот в моем списке приоритетов, а это моя программа. А во-вторых, потому что у России всего-то было, ну, посчитайте сколько, 4 нобелевских лауреата, это пятый. Ну, вы как-то, в общем, соизмеряете объективную значимость событий. Вот поэтому мы и должны отдать должное хотя бы вот в таком вот виде новому нобелевскому лауреату. Россия получила Нобелевскую премию. Мы рады, мы вроде бы как рады. Я даже радовался, ну, в какой-то части вот своего «я», когда Нобелевскую премию получила русская писательница Светлана Алексеевич. Хотя она упорно отказывается от своей русскости. Вот, и называет себя белорусской. Ну, пусть называет. Можно и так. Так. Тема, которая возникла только вчера поздно вечером. Честно говоря, я даже к ней не успел толком подготовиться, потому что удалось прочесть вот эту вот эпохальную статью, конечно, которая будет с сегодняшнего дня изучаться на всех предзанятиях частей и подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, трудовых коллективов, партийных ячеек «Единой России», я не знаю где, везде она будет изучаться. Статья Дмитрия Анатольевича Медведева, опубликованная в сегодняшнем номере газет «Коммерсант». Очень странная. Я не буду вам рекомендовать ее читать. Мы ее сейчас, ну, по возможности разберем, так сказать, ключевые ее идеи. Ну и зададим риторические вопросы. Почему такая? Почему в такой форме? Почему сейчас? Что означает? Начнется война или нет? Потому что Дмитрий Медведев, конечно, это человек войны. Ему крайне не везет вот с его имиджмейкерами, с его пресс-службой, которую возглавляли очень странные люди, и в итоге, в общем, у нас формировался такой странный какой-то образ московского интеллигента, который вечно с айфоном ходит, говорит всякие глупости про нанотехнологии, технологические выборы, делает перезагрузку с Обамой и так далее, и так далее. Вообще, с точки зрения историка, Дмитрий Медведев – это ястреб, это классический ястреб, это единственный из российских президентов, который объявил войну другому независимому государству в 2008 году. Единственный российский президент. Войны не вел ни Ельцин, ни Путин, ни с кем, никогда. Только Дмитрий Медведев объявлял войну. И, в общем, успешно ее провел и успешно завершил. Хочу вам напомнить. А сейчас Медведев находится в двух должностях. Во-первых, он заместитель главы Совета Безопасности Российской Федерации, глава Совета Безопасности, естественно, Путин. Но поскольку Путин президент, ему вот эта должность, ну, это не более чем через запятую в перечислениях. А для Медведева это главная должность. Соответственно, вот именно в качестве заместителя главы Совета Безопасности он эту статью опубликовал. А еще по совместительству он является главой партии власти «Единая Россия». Важно это или нет, ну, не будем сегодня отвлекаться, но вот две должности у него есть. Ну и плюс третья должность, как в Америке, вот президент Соединенных Штатов, это пожизненно. У нас такой традиции не возникло, но я думаю, что это хорошая была бы традиция. Об этом не стоит забывать, о том, что Дмитрий Медведев был президентом Российской Федерации, конечно же. То есть он уже вписан в будущие учебники истории по-любому, в любом раскладе. И так он публикует статью, причем написанную не как классическая такая вот простыня, которую и он писал неоднократно, и Путин регулярно подобные статьи публикует, а статья написана в виде тезисов. Посвящена эта статья даже не Украине, а лично президенту Зеленскому. Из статьи этой следует следующее. Никаких контактов, никаких переговоров с украинским руководством не будет, потому что они лишены всякого смысла, и стратегия России заключается в ожидании. Россия умеет ждать. Почему сейчас? Первый вопрос. Почему эта статья появляется именно сейчас? У меня есть ответ, ну, собственно, который был озвучен еще в пятницу, когда мы здесь разбирали отставку председателя Верховного Совета украинского парламента, товарища Разумкова. И, собственно, вот мой пятничный собеседник, политолог Максим Жаров, предположил, что на Зеленском на Западе поставлен крест, будут досрочные выборы. И, соответственно, вот сейчас обсуждается, прорабатывается разными экспертами, экспертными группами вопрос, кто возглавит Украину в новом ее, так сказать, электоральном цикле, кто будет этот человек. Аваков это будет, Разумков это будет, Кличко это будет, либо, прости господи, Медведчук это будет, хотя никогда в жизни Медведчук не будет президентом Украины. Вот, собственно, как бы главный вопрос. С моей точки зрения, статья Дмитрия Анатольевича Медведева, она продолжает вот эту вот концепцию. Интересно, как на это отреагируют сегодня украинские журналисты. То есть в этом смысле, конечно, мы с ними движемся вот в совершенно полной противофазе, потому что то ли это специфика внутреннего зрения, когда ты не замечаешь, ну, некоторых вещей очевидных со стороны, либо ты слишком вовлечен в процесс. Вот, ну, тема, что Зеленский может уйти в небытие уже в ближайшие месяцы, в украинских СМИ, ну, если и занимает место, то крайне незначительно. Вот. Там в ходу совершенно другая идея о том, что происходит путинизация украинской политики, что Зеленский превращается вот в какого-то, там, в какое-то подобие Путина или Эрдогана, пытается всех подмять под себя, делает парламент подконтрольным и все такое прочее. Но, с другой стороны, они почему-то отказываются там, ну, всерьез обсуждать некоторые вещи, мягко говоря, значительные, и некоторые вещи, ну, объективно важные, начиная от переговоров Путина и Байдена в Женеве, где, ну, явно обсуждалась Украина, потому что вот этот вот очередной рукотворный кризис, который возник летом, вот он сошел на нет после этой встречи. Кризис вокруг «Северного потока-2» закончился после этой встречи. Это важно для Украины? Да, это трындец, как важно для Украины. Это судьбоносный проект для Украины. Об этом говорили много раз. Не только я, много кто об этом говорит. Открытым текстом. О том, что для Украины это является там, переломным моментом. Запуск «Северного потока-2». А то, что запуск этого газопровода сопровождается каким-то бешеным ростом цен на природный газ на европейском рынке, не по контрактам, а на европейском рынке, это лишь одно из подтверждений значимости этого события. Отставка Разумкова здесь же. То есть не захотел бы он уйти, не ушел бы. А если посмотреть, как он уходил, это происходило в четверг, то разговор о подконтрольности украинского парламента Зеленскому, он совершенно ничтожен, потому что из 200 с лишним депутатов партии «Слуга народа» за отставку Разумкова голосовало только 100 человек. Это значит, что даже собственная партия Зеленскому не подконтрольна. То есть она подконтрольна совершенно другим людям каким-то. Там сформирована была коалиция между там и Тимошенкой какой-то, и Порошенко. Но это как фамилии для нас мало значащие. Я об этом так подробно говорю только для того, чтобы было ясно, что вот наш ближайший сосед, часть исторической России под названием Украина, входит в новую зону турбулентности. И вроде бы как, да и пусть входит, мы же привыкли уже. Но последние 7 лет там идет война, последние 7 лет миллион русских людей с востока Украины были вынуждены стать беженцами. Хотя, казалось бы, распад СССР прошел мирно, страшные 90-е оказались в далеком прошлом. Ну, как нам всем казалось. И для них это тоже казалось. А оказалось, нет. 90-е могут вернуться в любой момент. Я так считаю, что 90-е могут вернуться в любой момент не только на Украину. И любой разговор о транзите власти, он такой, вот он с холодом в животе. А что будет дальше, что будет потом, там, с детьми, с нашими? Вот, собственно, о чем идет речь. Вот почему Дмитрий Анатольевич Медведев написал статью не от того, что ему нечего было делать в выходные. Через полторы минуты продолжим, не отключайтесь.
Каждый понедельник на Радио КП. Десант здравого смысла в лице Дмитрия Гоблина-Пучкова и Наданы Фридрихсон борется с бардаком окружающего мира и смеется в лицо опасности.
Это кто такое мог придумать? Это даже не днище, это вообще какое-то безумие. Вы что там устроили?
Перво-наперво, это не ядерные державы. Что они там обсуждают со своими там полутора танками в Эстонии и одним танком в Латвии? У нас есть чем уговорить их танки. Надо быть полным идиотом, чтобы, глядя на это очередное шапито под руководством клоуна, испытывать к этому какое-то уважение. Я повторюсь, деньги где? Где производство? Где рабочие места? Где снижение тарифов, там, ЖКХ и прочее.
Слушайте «Гоблина» и «Надану» каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Программа «С непримиримой позицией». «Утренний Мардан».
И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мардан. Разбираем мы с вами очередную, не знаю, там, может быть, это политическое заявление, может быть, Медведев озвучил новую стратегию Кремля в отношении Украины. Давайте вот примем вот эту историю. Но нужна же хоть какая-то определенность. Давайте согласимся с тем, что Дмитрий Анатольевич Медведев, во-первых, никто же не подвергает это сомнению, он человек на 100% лояльный Путину. Он человек крайне изощренный царедворец, то, что называется. Поэтому вряд ли он сделает хоть один неосторожный шаг. Ну, по крайней мере, за последние 25 лет он таких шагов не сделал, о чем говорит его блистательная биография. Поэтому я думаю, что тезисы вот этой странной статьи, очень странно написанной, со странной лексикой, ну, наверное, обсуждались с Владимиром Владимировичем. Поэтому это в какой-то степени продукт коллективного творчества, и это резюме коллективных, видимо, выработанных взглядов. Но то, что Зеленского, то, что современную киевскую администрацию Москва не рассматривает как партнеров, это, в общем, было очевидно, ну, достаточно давно. Но что-то произошло именно в последние месяцы, почему вот решили эту позицию зафиксировать в публичном пространстве. И сказать, что, конечно же, никаких переговоров не будет, никаких больше встреч не будет совершенно точно. И объясняют, почему. Для кого объясняют? Очевидно, объясняют не для нас. Очевидно, объясняют не для Украины. Объясняют для того самого коллективного Запада. Кстати, еще одна мысль у меня возникла. Мне кажется, симптоматично, что статья вышла накануне визита в Москву Виктории Нуланд. Заместитель госсекретаря, это первое, о чем нужно помнить. А второе, о чем нужно помнить, Нуланд является куратором политики Соединенных Штатов на постсоветском пространстве. Ну, по крайней мере, на европейском постсоветском пространстве. То, что она ездила на Майдан, раздавала пирожки, которые у нас до сих пор называют печеньками, хотя уж за 7 лет могли бы выяснить, заучить, что печенька по-украински – это пирожок. Это был не просто пиар, это был не просто вот некий там мемчик, который остался так надолго с нами. Это означало, что Нуланд была действительно главным продюсером происходящего, главным координатором, не продюсером, конечно, там много было достаточно важных и способных людей во втором Майдане, но Нуланд играла первую скрипку, она была солистом. И она продолжает курировать именно украинское направление, которое, в общем, важно и для Вашингтона, и для Москвы. Переговоры будут идти именно по Украине. А то, что статья появилась в «Коммерсанте» Дмитрия Медведева именно сейчас, наверное, это вот опубликована консолидированная позиция российской власти, российской элиты по украинскому бесконечному кризису. Мы не будем иметь никаких дел с этими людьми. Они не субъектны, они мурзилки. Причем, ну, там, нам не привыкать иметь дела и с мурзилками, в том числе. Их вокруг России бесконечное количество. Но в случае с Украиной это переходит все границы приличий. То есть, когда люди говорят одно, а спустя два месяца меняют позицию на прямо противоположную, так дела не делаются. И это происходило не один раз. Речь идет не о предвыборных обещаниях, которые давал Зеленский, там, участвуя в дебатах с Порошенко на стадионе и все такое прочее. Это никто не рассматривает, это никто не обсуждает. Это часть такой, в общем, бесконечной политической игры, в которую все играют. Речь идет о том, что происходило после его избрания президентом. А происходили вещи, ну, довольно необъяснимые. То есть, когда сначала заявляется курс на урегулирование отношений с Россией, потом он меняется на прямо противоположный. Когда заявляется о желании встречи и урегулировании всех вопросов, после этого возникает кризис на границе ДНР-ЛНР. Настоящий кризис. То есть даже люди, ну, которых трудно заподозрить в излишней лояльности Кремлю, соглашаются с тем, что в Киеве рассматривали сценарий решения вопроса с ДНР и ЛНР по карабахскому сценарию. Ну, тем более, что военные силы у ВСУ для этого были. А игра, в которую играет Россия на этих территориях, ну, чисто тактически она сложная, она требует времени. Про «Северный ветер» все помнят. Но об этом не принято говорить, по крайней мере, официальные лица не могут себе позволить об этом прямо говорить. Но все помнят про то, как задул «Северный ветер» в 2015 году. Ну, в 2014, а потом в 2015, в Дебальцево. И задул это все. Но, во-первых, прошло много лет, во-вторых, для того, чтобы «Северный ветер» задул, ну, вот эти вот передовые части в непризнанных республиках должны продержаться до подхода добровольцев на новейших российских танках. Вот, собственно, как менялась позиция Киева, поэтому для Путина, для Кремля это совершенно неприемлемо. То есть, когда ты не можешь вообще никак спрогнозировать там, динамику отношений, политику твоего собеседника, да какого черта на него тратить время тогда? Он мурзилка. То есть он пытается решать свои проблемы, но очевидно, что он совершенно не субъектен. Да, и в этой статье, конечно, Медведев бьет по самому больному. Просто по самому больному. Чтобы уж совсем вот вытереть ноги, как Дмитрий Анатольевич умеет, кстати. То есть он тут говорит про идентичность Зеленского. Вот, предлагая такой смешной эвфемизм. Определение еврей он заменил на термин «человек, имеющий определенные этнические корни, всю жизнь говоривший на русском языке». Надо будет запомнить это. Вот, это очень смешно было. Ну и, соответственно, он говорит о том, что Зеленский, будучи человеком русской культуры, будучи русским украинцем там, или русским евреем, там, как угодно его назовите, вынужден переходить на эту собачью мову, он вынужден, значит, тоже кричать «Слава Украине!». Хорошо, зная историю бандеровского движения, конечно, хорошо он знает. Любой уроженец Кривого Рога отлично знает, что такое бандеровское движение. Вот, им не надо про это рассказывать. И переучить людей невозможно. Там и папа, и покойный дедушка, там, мягко говоря, удивлены, конечно, тем фокусом, который приходится выделывать их сыну и внуку. Вот. Но это как бы лирика. Это, собственно, говорит о том, что Зеленский и все его окружение, они люди либо морально сломленные, либо люди, у которых морали нет вообще. И то, и другое для Путина тоже неприемлемо. То есть Путин готов вести переговоры хоть с чертом лысым. Но это же не мешает. Вот, условно говоря, там объективно существующие противоречия с Турцией, не мешают Путину вести дела с Эрдоганом. Хотя конфликтных зон выше крыши. Боевые столкновения происходят регулярно. В той же Сирии они происходят 5 лет. О них там громко не говорят. О них и Турция, и Россия предпочитают умалчивать. Но они происходят. Но это никому не мешает договариваться и вырабатывать некую там взаимоприемлемую политику. А здесь этого нет. Здесь какие-то упыри, которые готовы отречься вообще от всего. Про деньги тоже Медведев говорит. Нет, тут к деньгам все относятся с достаточным уважением. В России отношение к деньгам в элитах, в том числе в политических, я бы сказал бы, правильное. Деньги – это главный критерий. Но деньги не решают всего. Деньги – это не абсолютная ценность. Ради денег не продаются принципы. А нынешняя украинская администрация за деньги продает абсолютно все. И это тоже неприемлемо. Дела так не делаются. Условно говоря, коррупция, даже коррупция, она строится на соблюдении неких правил игры. Если ты взял бабки от кого-то, ты отрабатываешь бабки. Но если ты, взяв деньги, еще и кидаешь, слушайте, так нельзя. А там это так. А там это так. Это что, для кого-то секрет? Ну, по идее, ни для кого никогда это не было секретом. Действительно, а в постсоветской Украине это было сплошь и рядом. И не только там, это в Казахстане то же самое было. Ну, особенно в первой половине независимости этой среднеазиатской страны. Но это не может принимать такие фантастические формы, такие бесстыдные формы. Опять-таки, вы у себя внутри можете там делать все, что угодно. Но не в отношениях с Россией. В общем, это что? Это черная метка. Дмитрий Анатольевич Медведев опять выступает в роли темного ангела, вестника войны. Ну, может быть, там не горячий, может быть, теплый, может быть, холодный. Но он объявляет новый этап. В отношениях России и Украины. Отношения прекращены. Мы ждем новых внеочередных выборов, в результате которых в власти придет в Киеве новый человек. Но это же хорошо. Это же хорошо. По крайней мере, нам будет о чем каждый день разговаривать про настоящую политику, про настоящие интриги, про тайны бургундского двора и все такое прочее. Вернусь после перерыва. Не уходите. На Ютубе, да, на Ютубе сейчас продолжим разговор.
Утренний Мардан.